Студия «Медиакнига» представляет. Фёдор Михайлович Достоевский. Игрок. Читает артист Иван Литвинов.
Из записок молодого человека. Глава первая. Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже 3 дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знают, как ждут меня. Однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мной слегка. Деньги, однако ж, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцева, французика и еще какого-то англичанина. Как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед по-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго, и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако ж, надо объясниться. Много накопилось. Мне отвели маленькую комнатку в 4-м этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала. По всему видно, что они успели таки дать себя знать. Генералы считают здесь все богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел между другими поручениями дать мне 2000-франковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере, целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу. Ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза. Он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, то есть непочтительным взглядом, что он как будто конфузится. Весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и, наконец, совсем запутавшись, он дал мне понять, чтобы я гулял с детьми где-нибудь подальше от вокзала, в парке. Наконец он рассердился совсем и круто прибавил: «А то вы, пожалуй, их в вокзал на рулетку поведете. Вы меня извините», — прибавил он, — «но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но, по крайней мере, имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не окомпрометировали».
«Да ведь у меня и денег нет», — отвечал я спокойно. «Чтобы проиграться, нужно их иметь».
«Вы их немедленно получите», — ответил генерал, покраснев немного, порылся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около 120 рублей.
«Как же мы сосчитаемся», — заговорил он. «Надо переводить на талеры. Да вот, возьмите 100 талеров, круглым счетом. Остальное, конечно, не пропадет».
Я молча взял деньги.
«Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами. Вы так обидчивы. Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег, и уж, конечно, имею на то некоторое право».
Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. 2 превосходные коляски, великолепные лошади. Мадемуазель Бланш в одной коляске с Марьей Филипповной и Полиной. Французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели. Эффект был произведен. Только генералу не сдобровать. Я рассчитал, что с 4000 франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть 7 или 8 тысяч франков. Этого слишком мало для мадемуазель Бланш. Мадемуазель Бланш стоит тоже в нашем отеле вместе с матерью. Где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его месье Леконт. Мать мадемуазель Бланш называется мадам ла Контесс. Что ж, может быть, и в самом деле они комт и контесс. Я так и знал, что мсье ле Комт меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать. А мсье ле Комт сам бывал в России и знает, как невелика птица то, что они называют «учитель». Он, впрочем, меня очень хорошо узнает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошенным. Кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверное, послал меня обедать за табльдотом. Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. А добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место, но встреча с мистером Астлием меня выручила. Я поневоле оказался принадлежащим к их обществу. Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших. Потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец, в Швейцарии. В течение этих двух недель два раза, и вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулеттенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого. Он застенчив до глупости, и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Нордкапе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом. Мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом. За столом французик тонировал необыкновенно. Он со всеми небрежен и важен. А в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно. Единственное, настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности. Я был в странном настроении духа. Разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос. Зачем я валандуюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них? Изредка я взглядывал на Полину Александровну, она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить. Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне, главное, хотелось поругаться с французиком. Я обратился к генералу, и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд. «Если вы, человек себя уважающий, — пустился я далее, — то непременно напроситесь на ругательство и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слово, если вы только русский». Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не зная, рассердиться ли ему или только удивиться, что я так забылся. «Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил?» — сказал французик небрежно и презрительно. «Я в Париже сначала поругался с одним поляком, — ответил я, — потом с одним французским офицером, который поляк поддерживал. А уж затем часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсеньора».
«Плюнуть?» — спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь.
Французик оглядывал меня недоверчиво.
«Точно так», — отвечал я. «Так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства Святейшего Отца в Париже, чтобы визировать паспорт.